тему.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Владимир Путин и Барак Обама на встрече больше часа обсуждали ситуацию в Сирии и на Украине. Россия и Саудовская Аравия договорились о стабилизации рынка нефти. СМИ сообщили о падении доходов бюджета в 2019 году до минимума за 20 лет. Следователи начали проверку после скандала в московской школе номер 57. Перепись населения в России может стать обязательной. Франк-Вальтер Штайнмайер может занять пост канцлера Германии. В Приморье 3500 домов оказались в зоне паводка. У станции московского метро можно будет привиться от гриппа. Ну и Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин и Барак Обама на встрече больше часа обсуждали ситуацию в Сирии и на Украине. Переговоры президента США с его российским коллегой прошли в деловом ключе и продолжались дольше, чем было изначально запланировано. Об этом сегодня сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Цитата. «Обычно наши встречи с Путиным проходят в открытом ключе, деловом ключе. Это не стало исключением». Тоже агентство РИА Новости приводит слова американского президента. В частности, по словам Барака Обамы, главы государства обсудили ситуацию в Сирии. «Мы провели продуктивные переговоры о том, как будет выглядеть реальный режим прекращения огня, что позволит нам, России и США, сфокусироваться на общих врагах, таких как Исламское государство и Джабхат ан-Нусра», сообщил Обама, отметив, что пока Москве и Вашингтону не удалось сблизить позиции. Сейчас с нами на связи политолог Павел Светенков. Здравствуйте, Павел Вячеславович.
Добрый день.
Какие выводы мы должны сделать из вот этих скупых сведений, которые сейчас просачиваются в СМИ после встречи Обамы и Путина?
Ну, обращает на себя внимание достаточно такой деловой и спокойный тон заявления американского президента. То есть на протяжении последних пары лет он всегда стремился доказать, что изолировал Россию, исключил Россию, что Россия – это главная угроза, вроде запрещенный ИГИЛ или там какой-нибудь Эболы, то есть вообще инфекции. Сейчас Обама, в общем-то, говорит в достаточно конструктивном тоне. Может быть, это потому, что, в общем-то, скоро его президентство уйдет в историю, ему нужно продемонстрировать последние перед уходом успехи для американской аудитории.
Это попытка зафиксировать позиции перед уходом, я правильно понимаю? Но вот если рассматривать серьезно заявление Обамы.
Я думаю, что это, во-первых, попытка остаться в истории, да, продемонстрировать, что президентство завершается не крахом, а завершается в бодром деловом ключе, завершается успехами. Это, во-первых. А во-вторых, не стоит недооценивать и внутриполитический фактор. Хотя Обама не участвует в президентских выборах, тем не менее в них участвует его бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, и, естественно, Обама должен и поддерживать ее избирательную кампанию, и поэтому, если до выборов будут какие-то крупные провалы, то, естественно, республиканский кандидат Дональд Трамп ими воспользуется. Поэтому Обаме важно, чтобы в оставшееся до 8 ноября время во внешней политике все было более-менее тихо и успешно, чтобы это не было, провалы какие-то не были предъявлены его наследнику, его наследнице, скажем так.
Хорошо. А если рассматривать Украину, то там все более-менее понятно. Позиции практически никак не двигаются, как Российскую Федерацию обвиняют в том, что не выполняются Минские соглашения, так эти обвинения продолжаются. Что касается Сирии, здесь как будто бы выглядит как попытка интенсифицировать процесс, настаивают на том, что и Лавров, и Керри должны продолжить свое общение для того, чтобы сблизить позиции. Чего добиваются?
Ну, я думаю, что стороны добиваются разного, и, собственно, поэтому до сих пор мир в Сирии не наступил, потому что Америка Барака Обамы всегда добивалась отставки Асада, а для России это неприемлемо, напротив, Россия Асада поддерживает. И поэтому очень трудно добиться какого-то соглашения в сирийском вопросе. Поэтому я думаю, что, скорее всего, американцы заинтересованы просто во временном компромиссе до того момента, как пройдут выборы, И если к власти придет Хиллари Клинтон, она продолжит прежнюю политику по свержению Асада, может быть, даже ее усилит. А если придет Дональд Трамп, то, конечно, он, наверное, он будет ее пересматривать. Но в любом случае Обаме, поскольку он играет, естественно, на стороне Хиллари Клинтон, ему нужна тишина, спокойствие и относительный мир сейчас. Потому что известно, что в свое время президент США Картер провалился на выборах, потому что шел кризис вокруг Ирана, вокруг захвата там заложников. И этот кризис демонстрировал, что президент недееспособен во внешней политике. Этот скандал американские власти очень хорошо помнят, и они не хотят, чтобы предстоящие самые горячие дни избирательной кампании прошли под знаком какого-то крупного внешнеполитического кризиса.
Октябрьского сюрприза, именно после этого.
Октябрьского, да, или даже ноябрьского.
Спасибо. Это был политолог Павел Светенков. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Россия и Саудовская Аравия договорились о стабилизации рынка нефти. Соответствующее заявление подписано в ходе саммита G20 в китайском Ханчжоу главой Минэнерго России Александром Новаком и министром энергетики и промышленности минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом. По словам Новака, Москва и Эр-Рияд являются крупнейшими производителями с сильнейшим влиянием на отрасль. Цитата. «Наша координация будет иметь критическое значение для обеспечения стабильности на рынке», сказал Новак. Глава Минэнерго отметил, что балансировка рынка нефти затянулась, заморозка добычи могла бы существенно ускорить стабилизацию рынка. Ранее агентство Рейтер сообщило, что представители России, скорее всего, также встретятся с коллегами из Саудовской Аравии в рамках встречи ОПЕК в Вене уже в ноябре. 2 сентября президент России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что соглашение между экспортерами нефти о заморозке добычи стало бы правильным решением для мирового рынка. На саммите 2 июня в Вене ОПЕК не сумел договориться о заморозке добычи нефти из-за позиции Ирана, который не захотел ограничивать собственные растущие объемы производства. Очередная встреча участников картеля, на которой вновь будет поднят вопрос о лимитировании добычи, может состояться 26 сентября в Алжире. Сейчас с нами на связи партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько ожидаемым было вот это заявление нашего министра Новака о том, что удалось договориться с Эр-Риядом?
Насчет ожидаемого я не знаю. Мы видим на протяжении уже последних полутора лет очень много подобных заявлений о возможном сотрудничестве, о консультациях. А теперь еще к этим заявлениям добавилась возможность создания мониторинговой рабочей группы. То есть время от времени представители этих стран будут встречаться, чтобы обсуждать возможности консультаций или сотрудничества. Если вглядеться во все эти заявления, то становится понятно, что они абсолютно ничего не значат. Они оторваны от действительности. Это имитация бурной деятельности.
Простите, но два ведущих игрока, крупнейшие добытчики нефти, Москва и Эр-Рияд, заявляют о том, что мы договорились друг с другом, давайте уже влиять на рынок нефти.
Да, они это не заявляют. Но посмотрите на заявление. Они договорились продолжать консультации и точка. Это не влиять на рынок нефти. Это оценивать ситуацию. Все. Там нет в этом заявлении никакого влияния на рынок нефти.
Ну, хорошо. Это заявление даже, вот просто заявление, прозвучав, уже повлияло на тот самый рынок, и нефть как-то резко ускорила свой рост. Ненадолго, правда, да?
Замечательно. Возможно, даже под воздействием этого заявления. Но вы посмотрите, что произошло дальше. А дальше показатели нефтяных цен, они вернулись на свои прежние уровни, поскольку очень быстро рынок понял, что за подобными пустыми заявлениями ничего нет. Это имитация деятельности, это не конкретные меры. Саудовская Аравия делает все возможное, чтобы увеличить добычу нефти, и цель себе поставила на 2,5 миллиона баррелей в сутки увеличить. Россия гордо заявляет, что в следующем году у нас еще будет больше нефти добываться, чем в этом году. Мы все делаем для этого. И вдруг у нас появляется заявление о том, что они просто сядут и проконсультируются друг с другом для того, чтобы мониторить ситуацию. Ну логика-то где-то?
Михаил Иванович, тогда уточню, а насколько возможно, вероятно, что в ходе этих консультаций и Москва, и Эр-Рияд действительно договорятся каким-то образом заморозить добычу нефти?
Ну, давайте посмотрим практически. В Москве у нефтяных компаний, которые добывают нефть, экспортируют эту нефть, нет регулирующего органа, способного повлиять на эти объемы. От Министерства энергетики абсолютно ничего не зависит. Это статистическая контора, которая данные собирает, причем извращенные данные, и готовит какие-то энергетические стратегии. Оно не регулирует это ведомство ни добычу, ни внутреннее потребление, ни экспорт. И уже несколько раз были попытки в 2000 году, в 2001 году по просьбе организации ОПЕК несколько сократить добычу нефти в России. В результате добыча нефти на ту самую величину, что обещали, была повышена, а не сокращена. Что касается Саудовской Аравии, то мы видим твердое намерение этой страны увеличить добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки. То есть практически делается все, чтобы сохранить за собой ниши на нефтяном рынке и не пустить туда другие страны-конкуренты, в том числе и нефть из Соединенных Штатов Америки, так называемую исландскую нефть. А заявления можно делать любые. Давайте все-таки верить действиям, а не словам.
Спасибо. Это был партнер и аналитик консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. СМИ сообщили о падении доходов бюджета в 2019 году до минимума за 20 лет. Доходы федерального бюджета в отношении к ВВП продолжат сокращаться в ближайшие три года, а в 2019 году снизится до 20-летнего минимума – 13,3% ВВП. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на проектировки бюджета 2017-2019 годов. Газета отмечает, что меньше 12,8% ВВП был только в 1999 году. Согласно прогнозу структуры доходов бюджета, по данным ведомостей, нефтегазовые доходы продолжат сокращаться и в номинальном выражении, и по отношению к ВВП. А нефтегазовые увеличиваются в номинальном выражении, но темп их роста отстает от темпа номинального ВВП. Сейчас с нами на связи экономист, профессор МГУ Александр Бузгалин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вот эти все цифры будут значить для нас, для рядовых граждан Российской Федерации?
К сожалению, продолжение стагнации и замораживание заработной платы для бюджетников, пенсий, возможности для расширения финансирования образования, то есть, скорее всего, это будет небольшое, но сокращение финансирования образования, здравоохранения, культуры и так далее. Ситуация сейчас, мягко говоря, не блестящая. Выход из этого положения есть, но он требует радикальных изменений в экономической политике, в институтах, правилах игры. Иными словами, надо делать так, чтобы от кризиса, в котором мы находимся, в том числе и в связи с низкими ценами на сырьевые ресурсы, кто-то страдал. Вот пока страдают бюджетники. Я думаю, что могут продать олигархи. Ничего плохого в этом не будет. Особенно, если они начнут вкладывать деньги в развитие экономики, в то же образование, науку и так далее, а не в самые длинные на свете яхты, футбольные команды и часы за миллион долларов.
А насколько вообще подобным прогнозам можно доверять?
Ну, прогнозы, на самом деле, достаточно необоснованные. Они построены в основном на продолжении существующих тенденций в будущее. Реальные изменения могут произойти, и весьма вероятно, они могут быть связаны с геополитическими подвижками и с развитием новых технологий, и просто с тем, что крупнейшие корпорации решат вести другую экономико-политическую игру вместе с правительством США и Европейского Союза. Это достаточно консолидированные акторы для того, чтобы существенно влиять на такие параметры, как цена на нефть, газ, да и многие другие. Если нет альтернативной большой объединенной интегрированной силы, ну хотя бы евразийской, то в их руках оказывается очень многое.
Что касается данного конкретного прогноза, я правильно понимаю, что здесь отталкиваются прежде всего от, скажем так, самого пессимистичного сценария для того, чтобы быть готовыми ко всему? Или вы этот рассматриваете сценарий как оптимальный?
Это не оптимальный сценарий, это инерционный сценарий. Это экстраполяция существующей ситуации в будущее при условии, что все игроки будут вести себя по-прежнему. В Московском финансово-юридическом университете, где я возглавляю Институт социоэкономики, мы проводили целый ряд конференций, материалы которых показывают возможные изменения, но я еще раз говорю, для этого нужны другие экономико-политические решения и солидарные решения, скажем, России, Китая, Индии, могли бы очень существенно повлиять и создать другой сценарий, который был бы благоприятен для наших стран. Но тут многое зависит от того, будем ли мы использовать плановые рычаги в рамках рыночной экономики, будет ли у нас долгосрочная стабильная стратегия и на кого мы будем ориентироваться. Я еще раз хочу это подчеркнуть, так сказать, на олигархов и высшую бюрократию или на рядового творческого работника России, рядового в кавычках. Хотя он может создать очень много.
Спасибо. Это был Александр Бузгалин, экономист, профессор МГУ.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Следователи начали проверку после скандала в московской школе 57. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых ведомствах. Он уточнил, что речь пока идет о доследственной проверке. Сейчас с нами корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Саша, привет.
Приветствую, Володя. Всем добрый день. Да, действительно, процедура такова, что заводить уголовные дела, ну, сейчас еще довольно трудно, потому что нужно проверить все те факты, которые вскрываются и которые на протяжении последней недели активно обсуждаются в социальных сетях.
Было бы правильнее, я думаю, напомнить слушателям, о чем вообще идет речь и что за скандал с 57-й школой.
Да, 57-я школа, школа, которая находится в нескольких метрах от Кремля, ну так условно, если говорить, школа с огромной историей, школа, о которой снимают документальные фильмы, школа, в которой учились дети политических деятелей Советского Союза, школа, в которой учатся многие известные, учились многие известные журналисты, сейчас учатся дети. Так вот, в этой школе произошло следующее. Произошло это давно, более 10 лет назад. Однако, известно широкой общественности, это стало лишь на прошлой неделе. Тогда, когда одна из выпускниц, известная журналистка, публицистка, известный публицист Екатерина Крангаус написала, в принципе, вполне себе обезличенное сообщение у себя в Фейсбуке о случаях
сексуального насилия.
Ну вот, очень-очень трудно сейчас с формулировками, да, потому что эти формулировки все исходят лишь от, от воспоминаний, потому что после того, как это обезличенное сообщение о том, что подобные сексуальные связи между преподавателем, я уже сейчас называю имена, хотя в
там не было,
их
да.
не было, да, там не было ни названия школы, между учителем истории и юными школьницами происходили достаточно долгое время, и все об этом знали, и все молчали, тут же в комментариях стало понятно, что многие ее коллеги, которые знают эту школу, тут же поняли, идут, и о чем идет речь.
И о каком преподавателе,
да. И это было очень интересно наблюдать, потому что достаточно долгое время не называется ни номер школы, ни имена, но все прекрасно знают, о чем идет речь. И только спустя некоторое время, там несколько, ну, день, ты в комментариях где-то уже появляется название 57-я школа, появляются имена этого учителя истории, появляются также новые фигуранты, однако без имен. Вот имен других преподавателей, также я и не нашел, хотя вот если попробовать сейчас суммировать весь огромный поток информации, который идет о 57-й школе, порядка 4, а то и 5 преподавателей, около 4 или 5 преподавателей были замечены в этих
сексуальных связях.
В этих моментах. При этом самое главное, конечно же, в этой истории, то, что после этого обезличенного поста в Фейсбуке Екатерины Крангаус появились, соответственно, уже истории от непосредственно участников. Да, это не преподаватель истории, который уволен с 2005 года из этой школы и сейчас проживает в Израиле. Но люди, которые были с ним в сексуальных отношениях, по-прежнему проживают в Москве и нашли в себе смелость, как они сами это называют, так как это называют комментаторы и друзья этих людей, рассказать об этом. Одна есть история абсолютно неподдельная, однако, опять же, косвенная. Есть человек, который, это Инна Машанова, она говорит, я училась в 11 классе, занималась сексом с Мейерсоном. Это как раз тот самый учитель истории. Да. Это самая прямая, я бы сказал, история. Остальные истории косвенные, какие, например, также одна из выпускниц писала о том, что, будучи на даче, вместе с одноклассниками и вместе с этим преподавателем, когда все уже были в изрядном подпитии и расходились спать, он вышел в одних трусах в комнату, где я была, она и еще одна одноклассница, правда, чуть старше, она писала, что ей 16 лет не было, недвусмысленными намеками дал понять, что это ее единственный шанс в данном случае, цитата, после чего она, естественно, вышла, как она описывала, а вот та одноклассница, которая осталась в комнате, когда она туда вернулась через несколько минут, уже в комнате ее не было, она была в комнате с преподавателем, откуда она услышала какие-то характерные звуки. Да, истории таковы, то есть, как мы видим, какого-то вот непосредственного заявления, отчета или да, это было, нет, но из этих историй появилось огромное количество, и поэтому все сейчас активно это обсуждают. Что же касается самих новостей, то сейчас директор школы, который ранее подал в отставку, остается при своей должности и будет заниматься всей этой проблемой в школе. Сейчас работает отдельный комитет, комитет по этике, который будет с этим разбираться, потому
Можно уточню, потому что я тоже пытался разобраться в этой истории, понял следующее, что обвинения тех людей, которые стали откровенничать в социальных сетях, они касаются в том числе и администрации школы, потому что они знали, но ничего не делали. А насколько я понял, вот ты сейчас рассказываешь, эта независимая комиссия будет, опять же, из состава тех людей, которые работают в администрации этой школы.
Да, и на самом деле вот таких парадоксов много, потому что сейчас есть абсолютно два четких лагеря. Один лагерь говорит то, что ни в коем случае не нужно выносить ссору из избы, и это те люди, которых также придерживается и администрация. На протяжении долгих лет они не хотели этого делать, не хотели портить репутацию. Другие же говорят, что это вопиющие факты, которые должны быть разобраны. И Следственный комитет об этом точно так же заявляет и говорит, что проверка по этому поводу уже началась. Я позвонил юристу, чтобы понять какую-то вообще процедуру того, как может работать Следственный комитет в такой ситуации.
Когда Следственный комитет ведет проверку таких заявлений, он должен, если есть основания, возбудить уголовное дело. Раньше было, насколько записано так, что при наличии оснований, увидев состав преступления, следователь обязан немедленно возбудить уголовное дело. Сейчас это не совсем так, но хорошо, пусть будет доследственная проверка. Будет доследственная проверка, если усматривается в действиях каких-либо лиц, директора школы, там, возможно, у него халатность, возможно, злоупотребление. Это один состав преступления, независимо от сроков давности. А в действиях других лиц, более серьезное преступление, где сроки давности, причем положительных не истекли, будет возбуждено уголовное дело, а в ходе его расследования будут решать вопрос о том, есть ли здесь основания и не истекли сроки давности или учения об уголовной ответственности, тогда будет предъявлено обвинение, будет избираться мера пресечения, дело уйдет в суд, а если нет, то ничего этого не будет, будет отказано в возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям Уголовно-процессуального кодекса.
Да, и я напомню, что в заявлении в данном случае совсем не обязательно, потому что если есть информация о преступлении в общественном поле, в данном случае в СМИ, то Следственный комитет как раз и занимается следственной проверкой. Если будет выявлено, то будет уже приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
Федор, расследование только началось.
Да.
С нами был Александр Капков. Спасибо ему. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим событиям. Перепись населения в России может стать обязательной и персонифицированной. Зато отвечать на вопросы анкеты можно будет через интернет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росстата к закону о переписи населения. Об этом сообщает газета «Коммерсант». За отказ участвовать в переписи либо отвечать на какие-либо вопросы, кроме вопроса о национальности, граждан будут штрафовать на 100-300 рублей. В ближайшее время проект обсудит правительство. Поправки к закону о всероссийской переписи населения принят в 2002 году, подготовленный Росстатом, чтобы создать правовую базу для создания оптимального сочетания интересов государства и граждан и улучшить качество информации. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. Росстат предлагает сделать участие в переписи обязательным для всех жителей России, граждан Российской Федерации, лиц без гражданства и временно находящихся на территории страны. При этом участвовать в переписи можно будет с использованием средств связи, включая информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть интернет. Росстат предлагает отказаться от анонимности переписи и обязать ее участников сообщать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС. Кстати, на запрос радиостанции «Говорит Москва» о возможности штрафов за отказ от переписи в Росстате ответили следующее, цитата, «Коммерсант ошибся». При этом пояснить, в чем именно ошиблась газета, в ведомстве отказались. Сейчас с нами на связи директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте попробуем оттолкнуться от того, что да, действительно, перепись в России будет персонифицирована, и что за неучастие или за отказ отвечать на вопросы будут действительно штрафовать. Насколько это необходимо государству?
Ну, смотря что. Если говорить о персонифицированности, то есть о том, что она не анонимна, и там записывается фамилия, имя, отчество, то это совершенно нормально, так всегда было, и просто по глупости в 2002 году при переписи 2002 года это отменили, это продержалось в 2010. Но вообще это везде, это общепринятый международный стандарт, и всегда так было. Человек первым делом называет свою фамилию, имя и отчество. Вот. Так что тут они же сами в свое время отменили, и сейчас это подается как некая, значит, новация, что отказ от анонимности. Принцип переписи не в анонимности, а в конфиденциальности. Государство гарантирует, что те данные, которые оно получает от граждан при переписи, не используются никем и никогда, кроме как для статистических целей, в общем, понимаете, не персонифицировано. То есть, в принципе, этими данными никто не имеет права пользоваться, ни там какие-то спецслужбы, никто.
Хорошо, уточню. Вот. Вот если эти поправки назрели, то это означает, что те переписи, которые проводились в последний раз, они как-то не точны?
Нет, но это не то, что не точны. Это, конечно, элемент неточности, потому что перепись, процедура переписи предполагает там контрольный обход, вы должны к тому же человеку прийти там выборочно и проверить, переписывался он или нет. То есть это усилило неточность, но это, конечно, не единственное. Я просто сейчас говорю вот об этой стороне, об отказе от анонимности. Это отказ от анонимности, которая была введена недавно и без всякого, без всяких на то оснований.
С этим разобрались, что касается остальных поправок, да.
А вот остальные поправки, это я не понимаю. Вообще, понимаете, даже не в этом дело, не в этих поправках, а в том, что, по-моему, не туда идет вообще развитие вот нашего переписного дела. Потому что многие страны уже давно отказались или отказываются от такой переписи, от такого типа переписи, потому что, понимаете, этот тип, он был возник тогда, когда население было неграмотным, и к нему приходил грамотный переписчик, он опрашивал всех, и ему там говорили, а он записывал. Сейчас все больше развиваются альтернативные методы переписи, и, в принципе-то, ведь вы понимаете, что все мы, данные о нас, о наших паспортах, о наших фамилиях и так далее, они в определенном месте есть. Если сейчас есть разные базы данных, и поэтому вот эти базы данных, регистры населения используются в других странах. В некоторых странах даже человек, переписной лист получает уже наполовину заполненным, где там фамилия, его адрес, и все уже записано, потому что это известно. Поэтому переписи сдвигаются в ту сторону, что они спрашивают у людей только то, чего нельзя знать заранее. А те признаки, которые у человека на протяжении жизни не изменяются, там год рождения, место рождения, и спрашивать не надо, они где-то есть. От этого переписи освобождаются, и вместо этого задают вопросы, например, о здоровье людей, да, которые нигде не существуют, но они важны, и они меняются со временем. Вот в этом направлении движется мировая практика переписей. А у нас она движется вот непонятно в каком. Я не понимаю, зачем, например, сообщать, там сказано, паспортные данные, номер паспорта, зачем это сообщать, какое-то отношение имеет к переписи.
Понимаю. Спасибо. Спасибо, Анатолий Григорьевич. Да. Это был директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Франк-Вальтер Штайнмайер может занять пост канцлера Германии. По информации «Известий», возможным кандидатом на пост канцлера Германии, от лидирующей по опросам партии СДПГ, может стать глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Также обсуждаются кандидатуры председателя Европарламента Мартина Шульца, вице-канцлера ФРГ Зигмара Габриэля и мэра Гамбурга Олафа Шольца. Сейчас внутри партии идет обсуждение кандидатуры. Логично, что именно Габриэль может претендовать на этот пост как председатель партии. Тем не менее, пока не ясно, собирается если он выдвигает свою кандидатуру. Сейчас с нами на связи немецкий политолог, журналист Александр Рар. Александр Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Буквально недавно, помню, читал вашу статью на одном из наших информационных ресурсов о том, что канцлер Германии Ангела Меркель так и останется канцлером Германии. Сейчас появляются какие-то альтернативные версии, насколько их всерьез можно рассматривать?
Ну, действительно, ситуация вокруг Меркель немножко более сложная, чем это казалось еще несколько месяцев назад. На правом краю немецкого политического эстеблишмента появляется очень сильная партия, альтернатива для Германии, но вряд ли, то есть это почти я исключаю, что она сможет набрать только голосов, чтобы выдвинуть своего канцлера на федеральных выборах в Бундестаг в следующем году. Так что у Меркель определенные шансы есть, большие шансы есть остаться канцлером, если она будет выдвигаться. Но, конечно, ей придется создавать коалицию. Может быть, даже не из двух партий, как сейчас, с социал-демократами, а еще с зелеными или еще с одной другой партией, чтобы стать канцлером. То есть идет фрагментация политического эстеблишмента, партийной системы Германии.
То есть пока говорить о том, что альтернатив Фюр Дойчланд может серьезно претендовать на лидирующие позиции, пока рано, поэтому Меркель по-прежнему остается главным кандидатом на пост канцлера.
От христианских демократов, да. Но, конечно, ей угрожают собственные партийные функционеры и собственно ее окружение, потому что там тоже очень много недовольны результатами выборов. И баварцы, которые имеют свою собственную христианскую демократическую партию на юге Германии, уже громко подумывают о том, чтобы выйти из братских союзов с христианской демократической партией Меркель и сами автономно идти на выборы в Бундестаг. Это будет означать раскол христианско-демократической партии, что не сулит госпоже Меркель хорошего результата. Но если посмотреть на социал-демократов, на левых и на зеленых, то эти партии, они же все выступают с еще более, скажем, либеральных позиций в отношении беженцев, чем госпожа Меркель. Поэтому они тоже будут терять в этой политической борьбе, которая сейчас царит в Германии. Новый электорат от них тоже отворачивается. Это кризис демократической партии всей Германии, не только христианских демократов госпожи Меркель.
Хорошо, такой традиционный для России вопрос, но если не Меркель, то кто наиболее вероятные фамилии на претендентов на пост канцлера Германии?
Ну, конечно, может произойти то, что мы сегодня считаем почти невозможным, и создастся коалиция между социал-демократами, партией зеленых и посткоммунистами, которые называют себя левыми. Тогда господин Габриэль, который председатель социал-демократов, теоретически мог бы стать канцлером. Но поскольку социал-демократы не хотят сегодня с посткоммунистами вообще иметь никакого дела, потому что посткоммунисты, например, выступают за выход Германии из НАТО, то эта коалиция не получится. Мне кажется, что если кто-то может бросить вызов госпоже Меркель, то это только человек из ее собственной партии. Это или министр финансов Вольфганг Шойбле, который уже был так называемым преемником бумаги бывшего канцлера Коля, или женщина-министр обороны Урзула фон дер Лайн, которая делает очень успешную карьеру в христианско-демократической партии. Она имеет большие амбиции на этот пост, правда, сейчас немного скрывает. И третий вариант – это председатель Баварской христианской демократической партии Хорст Зейхофер, который атакует Меркель на каждом шагу и выступает за закрытие границ и в отношении беженцев и за другую политику в отношении миграции.
Спасибо. Это был Александр Рар, немецкий журналист, политолог. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В Приморье 3500 домов оказались в зоне паводка. Спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в Приморье, вызванного тайфуном Лайон Рок. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России. В результате прошедших проливных дождей на территории Приморского края подтоплено 3678 домов в Анучинском, Красноармейском, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Тернейском, Хасанском, Чугуевском, Шкотовском, Яковлевском районах, а также на территории Дальнегорского городского округа и Уссурийска, говорится в сообщении. Кроме того, вода вошла в 5037 придомовых территорий края. Сейчас с нами на связи директор программ по изменению климата Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит в Приморье? Это уже как, второй год подряд получается так?
Ну, пожалуй, даже не второй год подряд, а в 2013 году было самое разрушительное наводнение. Тогда, кстати, и говорилось, что вот настолько разрушительное, как в 2013 году, это очень большая редкость. Но то, что менее разрушительные наводнения будут повторяться чаще ввиду изменяющегося режима выпадения осадков, это говорилось однозначно. Поэтому нужно быть лучше готовыми к таким ударам стихии. Вероятно, скажем, в последующие десятилетия их будет существенно больше, чем в предыдущие десятилетия.
То есть это всерьез и надолго сообщения о подтоплении в Приморье, которые повторяются из года в год?
Ну, сама тенденция всерьез и надолго. Конечно, год на год может не приходиться. Так сказать, такого прогноза дать невозможно. Но то, что тенденция более как бы экстремального выпадения осадков, это всерьез и надолго и для Приморья, и для других частей России, и для большинства частей России, то это всерьез и надолго, да.
Изменение климата?
Да, конечно, изменение климата, при этом надо понимать, что тут есть две компоненты. Есть естественная климатическая изменчивость, и ее мы знаем весьма плохо. И есть антропогенное воздействие на климатическую систему, усиление парникового эффекта, еще есть эффекты, которые мы знаем более или менее неплохо, но это очень медленный и долгосрочный процесс в масштабе столетия. И вот наложение этого приводит к тем или иным еще большим аномалиям, еще большей экстремальности, что мы и наблюдаем, и не только в Приморье.
Спасибо. Это был Алексей Кокорин, директор программ по изменению климата Всемирного фонда дикой природы.
Право знать, говорит Москва. Поток.
У станции московского метро можно будет привиться от гриппа. Мобильные медицинские пункты открылись сегодня возле вестибюлей 12 станций метро. Затем они появятся еще возле 12 станций. В качестве этих пунктов решено использовать автомашины постов скорой помощи. Эти автомобили полностью оборудованы всем необходимым. Обычно работают на автотрассах и используются, когда медикам надо срочно выехать на место ДТП. Для проведения вакцинации привлекли врачей городских поликлиник. Медики уверены, что организация мобильных прививочных пунктов позволит охватить как можно большее число москвичей. Ежедневно через 12 станций метро, где сегодня начали работать мобильные прививочные пункты, проходит около 1 миллиона человек. В первую очередь они рассчитаны на работающих и очень занятых горожан. Сейчас с нами на связи ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев. Виктор Филиппович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Означает ли это, что подобные истории с вакцинациями помогут нам хорошо, успешно преодолеть период вируса гриппа?
Это, скорее всего, поможет нам в некоторой степени преодолеть, но нет данных, что вакцинация обязательно защитит от будущего штамма вируса гриппа. Мы не знаем, какой штамм придет к нам, он приходит из Китая, какой в этом году придет штамм, и включен ли он в эту вакцину.
То есть, что за вакцина, пока непонятно?
Нет, совершенно понятно, что за вакцина, непонятно только, какой придет штамм будет, и существует ли он в этой вакцине.
А когда прояснится вот эта история со штаммом, который...
Только когда начнется эпидемия. То есть... Она начнется, скорее всего, с Юго-Восточной Азии, там, с Китая. И вот тогда только будет понятно, что будет продвигаться к нам.
То есть тогда, когда уже прививаться, собственно, поздно?
Вот в тот момент еще не поздно, но, в принципе, в общем, станет понятно, когда начнут у нас уже болеть. Вот тогда уже поздно, в принципе, примерно прививаться, да. Но есть шанс, что угадаем со штаммом. Плюс ко всему существует возможность, что... многократные прививки от разных штаммов во всяком случае помогут как-то справиться с неизвестным штаммом. Все-таки они похожи, и антитела вырабатываются к похожему штамму, но и они будут некоторым образом действовать на неизвестный штамм.
Хорошо, Виктор Филиппович, тогда подскажите, как правильно поступать. То есть, если я прохожу мимо вот этого передвижного пункта, где мне предлагают привиться, то лучше привиться, это раз.
Да.
Но на этом не останавливаться, а потом еще сходить в поликлинику, при этом запомнив тот штамм, от которого вы прививались, и там уже от другого привиться, правильно?
Дело в том, что вакцина делается на основе многих штаммов, нескольких штаммов, конечно же. Но дело в том, что вакцина что на прививочном пункте, что в поликлинике будет одна и та же.
Где найти другую?
Нигде у нас вы не найдете другую. Может быть, если только импортная вакцина или другого производителя. Но, насколько я понимаю, у нас сейчас идет вакцинация одной вакцины.
Хорошо. Но ключевое, все-таки лучше не пропускать подобного рода прививки и попытаться себя обезопасить.
Ну, я считаю, что нужно сделать так. Если вы не уверены, что вы когда-либо болели гриппом, то надо прививаться. Если у вас нет никаких противопоказаний против прививки, например, предыдущая прививка была очень тяжело вами перенесена, если нет противопоказаний, то нужно прививаться. Если есть какие-то противопоказания, то тогда не нужно, можно обойтись. Но каждый раз нужно очень тщательно выбирать, нужно или не нужно.
Хорошо, уговорили. Спасибо большое. Это был Виктор Ларичев, ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей. Центробанк назвал 10 претендентов для изображения на новых купюрах. По итогам второго этапа конкурса это все произошло, и об этом сообщается на сайте регулятора. В их число вошли «Золотые ворота» и «Успенский собор» из Владимира. Скульптура «Родина мать зовет» и «Мамаев курган» из Волгограда. Космодром «Восточный» и мост на острове Русский на Дальнем Востоке. Озеро Байкал и мифический зверь «Бабр» с герба города Иркутска. Казанский Кремль, Нижегородский Кремль, музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске. Ну и памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе. А также Свято-Троицкая Сергиевая лавра в Сергиевом Посаде, Олимпийский стадион «Фиш» и курорт «Роза Хутор» в Сочи. Новые купюры должны облегчить гражданам России наличные расчеты, так на необходимость банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей на пресс-конференции обосновала Эльвира Набиуллина, глава Центробанка.
Мы посмотрели на востребованность купюры. На наш взгляд, как раз для удобства денежного оборота нам сейчас не хватает купюр между 100 рублями 500 рублей и между 1000 и 5000. Это сделано для удобства оборота. И все предложения, надо сказать, очень интересные, заслуживают, конечно, и внимания, и хочется все изобразить на купюрах, но, к сожалению, нам надо выбрать только два города и два символа. Поэтому, я думаю, лучший способ выбрать эти символы – это лучше понимать предпочтения наших граждан, которые будут использовать эти денежные знаки в обращении.
Это была глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Но одним из претендентов на изображение на новых купюрах была мечеть имени Ахмата Кадырова. Грозный в топ-10 не попал, но в Чечне к этому отнеслись спокойно. Об этом радиостанция «Говорит Москва» рассказал пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Грозный достоин, чтобы он был изображен на банкнотах, и больше его достоин. Но в данном случае население Чеченской Республики свое мнение выразило. Но нужно исходить из того, что все-таки население в республике, оно небольшое. С учетом детей, малышей, новорожденных, где-то 1 300 000. Поэтому у нас есть города, большие города. Потом есть области, где маленькие города, но сами области большие. Вот поэтому вот как-то и это сказывается, и это, и с другой стороны, мы какой-то активной такой пропагандистской или какой-то кампании не проводили, дали возможность другим городам, чтобы они тоже в этом деле могли претендовать. Хотя, если бы стоило Рамзану 1-2 раза сказать что-то в этом плане, то я уверен, что Грозный был бы в числе претендентов.
Может быть, у людей в России какое-то предубеждение, или, может быть, им мало знаком этот город?
Нет, нет, я абсолютно не думаю, что есть какое-то предубеждение и так далее. Меньше всего вот в это я поверил бы, потому что граждане России Грозный любят, они ежедневно
женщины бывают в Грозном, они восторгаются, оставляют в соцсетях приятные записи у себя. Это абсолютно нет. Это время ушло. Грозный является одним из городов, которыми россияне гордятся, которые любят и имеют со временем большое будущее.
Вы расстроены такими результатами, что Грозный не будет изображен на этих?
Не, но видите ли, независимо от того, Грозный на банкноте есть он, нет он. Грозный, он вот он существует, он красивейший город России. Во-вторых, город с богатейшей историей, город, которому сейчас через 2 года будет 200 лет, с героической историей. Нет в мире другого примера, когда город, переживший то, что пережил Грозный, чтобы за столь короткое время восстал, возродился и превратился в такой город, как Грозный, который не только материально, я имею в виду дома, прочее, прочее, возродил, но дух, город, который самый мирный, стабильный, спокойный, в городе, в котором царит дух братства, дружбы. Человек независимо от гражданства, от места жительства, от цвета кожи, который приезжает, чувствует себя Грозным, как в родном доме. Вот это самое главное. А банкнота и так далее, если бы мы поставили цель и всеми силами вот там добиваться этого, то результат был бы другим. Но нужно учитывать, я опять говорю, что в Грозном активной части населения, которая может голосовать и так далее, это может быть 600 тысяч, там, может меньше. Поэтому тут мы спокойно к этому относимся.
Это был пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов. С ним беседовала Елизавета Гавриленко. Ну и в десятку финалистов вошла Казань. Жители столицы Татарстана хотели бы видеть изображение своего города именно на купюре номиналом 2000 рублей. Об этом радиостанция «Говорит Москва» рассказала вице-мэр Казани Евгения Лодвигова.
Прежде всего, я очень рада, что так случилось, что мы вошли в десятку городов. Потому что действительно, и наши жители, прежде всего, спасибо им, которые неравнодушны, которые действительно голосовали активно и делали разные в инстаграмах, везде фотографии с этой купюрой. Ну а почему Казань достойная? Ну, я думаю, что тот, кто был в Казани, например, 5 лет назад и сейчас, кто всегда говорит, что это просто город, который преобразился в неузнаваемости, и который стоит обязательно приехать и посетить, потому что Казань — это модно сейчас, в конце концов.
Хотелось бы, чтобы город был изображен на купюре в 200 или все-таки в 2000? Рублей.
Мне кажется, что нам, конечно, хочется, чтобы это было где больше мы изображены, наверное, больше 200 печатают. Но, с другой стороны, я думаю, что мы будем рады любому результату, что и на 2000 тоже. Но у нас установлены в городе 2000-е, по-моему, купюры, фотографируются с ними везде.
Какая-то дополнительная агитация в городе была для активного голосования жителей?
Да, была. Постоянно, во-первых, установили, вот я как уже сказала, большие такие, как купюры в виде билбордов, и каждый желающий, каждый турист, который к нам приезжает, житель города фотографирует, там и выкладывает активно. Флешмоб проводился на эту тему. То есть мэрия города Казани очень это активно поддерживает. Тем более, действительно, у нас очень много культурных памятников, в конце концов, которые есть, которые можно голосовать и которые не стыдно изобразить на знаке.
Это была Евгения Лодвигова, вице-мэр Казани. С ней беседовала Валентина Бузинова. Ну, это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. Сейчас новости.